Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Развод», аят 11.
رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا.
Через посланника, который возвещает вам ясные аяты Аллаха, чтобы вывести из мрака к свету тех, кто уверовал и творил добро. Он ведет их в сады с ручьями, текущими для вечного пребывания там. Аллах даровал им прекрасный удел.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Друзья, на прошлой неделе мы вкратце ознакомились с историей и географическим положением округа Шуштер на севере провинции Хузистан. Мы узнали, что этот округ славится своими ценными историческими памятниками. В 2009 году комплекс мельниц и водопадов Шуштера был включен в список мирового наследия под названием «Древняя оросительная система Шуштера». Сегодня мы хотим поближе ознакомить вас с ценными историческими памятниками округа Шуштер. Оставайтесь с нами. В округе Шуштер существует сложная система взаимосвязанных мостов, плотин, мельниц, каскадных водосбросов, оросительных каналов и гигантских туннелей для управления водой, которые были построены в промежутке времени от ахаменидов до сасанидов с целью оптимальной эксплуатации водных ресурсов. Комплекс мельниц и водопадов Шуштера построен в русле реки Гар-Гар, которая само считается шедевром современной техники и инженерии. Река Гар-Гар – это искусственный водоток, строительство которого восходит ко временам сасанидского царя Ардашира. Эта площадь включает серию плотин, туннелей, побочных оросительных каналов и водяных мельниц, которые работают как единый промышленный комплекс и составляют часть гигантской системы водных сооружений Шуштера, о которой подробно упоминается в исторических источниках. Плотина Гар-Гар, перекрывая русло реки, поднимает уровень воды для отвода лишней воды через три пробитых в скале туннеля. Три туннеля разветвляются в многочисленные каналы, а после вращения колес мельниц вода в форме водопадов падает в бассейн. В путевых записках французского археолога Жанны де Лафуа эта территория называется крупнейшим промышленным комплексом в эпоху до промышленной революции. Главными компонентами этого комплекса является дамба Мизан, построенная вручную на водотоке Гар-Гар, комплекс мельниц и водопадов Гар-Гар, дамба Борджа-Айар, мост Банде Шадраван, крепость Саласель и сооружение в устье реки Дарьюн, дамба Хак и мост Лашкар. В качестве примера можно привести дамбу Шапури или Мизан. Эта плотина находится на северо-востоке Шуштера и разделяет реку Карун в две ветви. Строение дамбы восходит к периоду правления Шапура I из династии Сасанидов. Она была сооружена после победы над восточным римским императором Валерианом. Названная плотина в разные периоды неоднократно подвергалась реставрации. Мост Шадраван считается другим памятником, сохранившимся со времен правления Шапура. Этот мост находится на расстоянии 300 метров к западу от дамбы Мизан. Высота моста от дна реки составляет около 10 метров, при этом сохранились следы 16 арочных пролетов. Другой исторический памятник в Шуштере – это большая крепость Саласель, также восходит ко временам сасанидов. В прошлом в этой крепости имелись большие дворы и военные сооружения, бани, башни и казарма. Замок окружен большим рвом, главная часть которого уже превратилась в развалины. Для комплекса мельниц и каскадов Шуштера характерна близость к старой структуре города. Эта территория, помимо удовлетворения промышленных потребностей, в засушливые времена снабжала питьевой водой население окружающих районов. Самое уникальное визуальное свойство этого комплекса, придающее ему особую прелесть, заключается в том, что сточные воды от мельниц в форме искусственных водопадов попадают в бассейн, тем самым открывая перед глазами неподражаемый по красоте пейзаж. Также на задней площадке, являющейся местом отвода лишней воды трех известных туннелей Секуре, Даханея, Шахр и Блити открывается красивая панорама. Эти туннели, находящиеся позади моста дамбы Гаргар, отводили определенный объем воды от плотины к мельницам для приведения их в движение. Сеть мельниц и искусственных водопадов Шуштера с учетом даты их строительства считается уникальным не только в Иране, но и во всем мире шедевром технологии инженерии. Другие ценности и исторические памятники Шуштера – это в большинстве своем места паломничества и священные гробницы. На каждом переулке, квартале и улице Шуштера существует мечеть и место паломничества, что объясняется сильным интересом местного населения к религиозным обрядам. Эта характерная особенность привела к тому, что город получил название Дар-аль-Муминин – «Дом верующих». Самая популярная мечеть в Шуштере – Соборная. Была построена около 12 веков назад, в 868 году. На стенах соборной мечети выполнены красивые лепные работы с аятами из священного Корана куфическим письмом. Мечеть на северной стороне имеет 12 рядов колонн, а на южной – 8 рядов колонн, высота каждой из которых насчитывается около 5 метров. Судя по искусственным аркам, высоким крыльцам и шабыстанам, молениям, построенным в архитектурном стиле периода сасанидов, в известной мере определяется история здания и его принадлежность к раннему исламскому периоду. Мечеть имеет большой двор и крепкие колонны. Так, диаметр каждой колонны превышает 1.5 метра. В них употреблены такие стройматериалы, как камень и кирпич. И есть старый мимбар или кафедра 700-летней давности. Высота минарета первоначально достигала 26 метров, но его верхняя часть была разрушена и в настоящее время составляет всего 18 метров. Другими ценными памятниками древности в городе Шуштер являются дома, особняки и гостиницы «Караван-сарай», которые заслуживают внимания с точки зрения архитектуры и давности. Среди самых главных зданий можно выделить дом Мостофи и дом Моина Тоджар. Архитектурный стиль этих двух зданий связан с каджарским периодом и имеет такие внутренние украшения, как красивые лепные работы, каменная кладка и очень красивые кирпичные украшения. Эти здания доминируют над рекой Карон, открывая взору красивый ландшафт. Дом Мустафи состоит из двух частей – внутренней и внешней. Внешняя часть, которую в настоящее время используют как управление культурным наследием округа Шуштер, включает коридор перед входной дверью, комнаты, окружающие входной коридор, гостиницы, верхнюю комнату, декоративный фасад, доминирующий над дамбой Шадраван и другие комнаты. Дом Моина Тоджар построен в круглой форме с одним крыльцом, частично уцелевшими деревянными дверями и окнами и несколькими дверями с подъемной рамой, своеобразной раздвижной дверью. Здание в последние годы разделили на 3 отдельные части. Декоративные компоненты составляют кирпичные работы на поверхности стен, геометрические фигуры и узоры растений, лепные работы с решетками в виде отверстия над дверью с орнаментами китайского узла. Следует отметить, что оба здания включены в список национальных памятников Ирана. Исторический город Шуштер в силу своих замечательных исторических достопримечательностей, старой структуры города, религиозных мест, исторических оросительных и водных строений, а также природных потенциалов, садов, мест развлечений и тому подобного, на протяжении года привлекает сюда тысячи местных и иностранных туристов. Одной из самых ярких характерных черт этого города, отличающей его от прочих аналогичных городов, является наличие садов и сельскохозяйственных угодий. Основная причина их создания в самом сердце города – это наличие богатых водных ресурсов реки Карон, которая обнимает город и превращает его в остров. Исторический сад Хан, принадлежащий каджарскому периоду, считается одним из важнейших садов Шуштера. Будучи расположенным на берегах водотока Гаргар, он считается одним из самых красивых городских садов страны. Хотя наибольшие работы по созданию гидротехнических сооружений Шуштера относятся ко временам сасанидов, в каджарский период также были предприняты новые меры и новый подход к системе орошения садов Шуштера, в том числе сад Хан. Площадь этого сада 20,5 тысяч квадратных метров. Сад хан Шуштера, в отличие от персидских садов с разбивкой дорожек, центральным особняком и другими приложениями, имеет традиционную и самобытную форму. В этом саду растут пальмы, дерево, лимоны, апельсины, бананы, померанцы, инжиры, гранаты, тутовые и такие декоративные растения, как вербена и тому подобное. Орошение сада производится в традиционной форме с помощью сооруженных вручную оросительных каналов комплекса каскадов и искусственных водопадов Шуштера и водотока Гаргар.
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Одна из основ стратегической политики каждого государства – это установление единства в обществе, которым они правят. Однако мотивации к этому различаются среди них в соответствии с мировоззрением каждого государства. Некоторые намерены установить единство на основе националистической мотивации и предвзятости, что навязывается в политическом мире под такими названиями, как панарабизм и пантюркизм. Некоторые другие пытаются установить единство с российскими целями, такими как нацизм и сионизм. Другие основывают единство на политических и идеологических школах, например, коммунизм, маоизм, основывающийся на единстве трудящихся и крестьян. И некоторые другие устанавливают единство с военными целями и вооруженной борьбой, например, НАТО, Варшавский договор и другие, цель которых заключалась в объединении государств для противостояния противнику. Каждое государство пытается различными экономическими, политическими, региональными или международными методами создать объединенный фронт в соответствии со своими интересами или для укрепления своей позиции. Однако такие альянсы могут сохраниться только до тех пор, пока они обеспечивают интересы членов и не возникло между ними противоречий или трения. Поэтому объединение будет разрушено при возникновении малейшего разногласия и даже может привести к разногласиям и войне. Сегодня мы рассмотрим вопрос единства с точки зрения посланника Аллаха. Да благословит Аллах его и его семейство. Оставайтесь с нами. Божьи пророки, как и большинство политических правителей, старались установить единство между народами или этническими группами своего времени. Основное различие заключалось в том, что мотивация в этом деле не относилась к национальным, этническим, политическим, военным или экономическим вопросам. Их целью были стопроцентно божественные и гуманные. Опираясь на божественную помощь, они старались ограничить все вопросы разногласий и под сенью единобожных убеждений создать настоящее устойчивое единство в обществе, так как в основном на единобожие мировоззрение наблюдается ограничение, имеющееся в мире политики. Все вещи в этом мире имеют божественную окраску. В свою очередь, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в рамках миссии всех пророков за счет неустанных усилий искоренил все основы разногласий в этнических, социальных, культурных и политических областях. Затем его светлость основал прочное единство благодаря распространению пречистой идеи единобожия. Однако посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, взял на себя более важную ответственность в этой связи, чем другие пророки, так как миссия других пророков была ограничена теми народами, где они были избраны, а посланник Аллаха имел всемирную миссию и добивался установления мира и единства по всему миру. Другими словами, хотя священные города Мекка и Медина были отправными точками пророческой миссии посланника Аллаха, территория распространения этой миссии охватывала весь человеческий мир. Единство приобретает еще большее значение в школе пророков, если принять во внимание, что божественный наказ прежде всего призывает всех истинных верующих, единобожников, разорвать прогнившие узы, связывающие обладателей власти в истории, которые объявили ложные лозунги о единстве с целью искажения общественного мнения, и держаться за твердую верь Аллаха, отказавшись от любого деяния, вызывающего разногласия. «Держитесь все за верь в Аллаха, не распадайтесь». Это Коран, сура семейства Имрана. Для того, чтобы разъяснить вопрос, почему необходимо думать только о единстве на основе веры в Бога и создать единое общество на основе этого, Всевышний говорит в священном Коране: «И проявляйте в служении Аллаху достойное усердие. Он ваш покровитель, и как прекрасен покровитель». И как прекрасен заступник. Коран, сура Хадж. Когда критерием единства не будет опоры на Бога, проявляются слепые мотивации, политические, этнические, национальные, географические и другие фанатизмы, которые сделают основы единства неустойчивыми. Для того, чтобы истинные искатели единства не попали в искажение, Всевышний ясно говорит: «И знайте, что этот путь – прямая дорога, указанная мною. Следуйте по ней и не следуйте другими путями, а не то вас собьют с пути, указанного им». Это то, что он заповедал вам. Может быть, вы будете богобоязненны? Коран, сура Скот. Однако те, которые глубоко не верят в Бога, считают, что могут внедрить в сердца и сблизить сердца людей путем угрозы или подкупа и создать таким образом принципиальное устойчивое единство в обществе. Всевышний отрицает этот неправильный путь и говорит: «Если бы ты сдержал все, что есть на земле, то не смог бы слить воедино их сердца, однако Аллах соединил их, ибо Он великий, мудрый». Коран, сура Добыча. Многие случаи взаимосвязи и единства, основанные на небожественных мотивациях, превращаются в споры и вражду при наименьшем взлете или падении, и два народа или государства, которые вчера имели дружеские отношения, станут такими врагами, которые могут даже объявить войну. Однако единство, основанное на принципе веры в Бога изо дня в день, станет более твердым и сопровождается милостью Бога. Описывая этот факт, Всевышний говорит в священном Коране: «А тех, которые уверовали в Аллаха и полагались на Него, ведет Он под сень Своей милости и поведет их к Себе прямой дорогой». Коран, сура Женщины. Великий посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, получив вдохновение от учений Корана, создавших единство, говорит: «Собрание, единство, единогласие – это милость Аллаха». В другом случае говорит: «Рука Божия сопровождает собрание единства». Под сенью конструктивных учений священного Корана Посланник Аллаха успел положить конец всем враждебным отношениям, спорным амбициям, убийству, мародерству, свойственным периоду джахилии, и создать единую могущественную умму, и, наконец, благодаря установлению братского договора между мусульманами, создать общество, наполненное добротой и лаской. В святой истории ислама наблюдается своеобразный и удивительный случай глубоких гуманных взаимоотношений. Однако история показывает, что как в прошлом, так и в настоящем времени враги пытаются нанести тяжелые удары по исламскому миру путем различных заговоров и происков. С точки зрения священного Корана и посланника Аллаха, единственный путь противостояния планам врагов по провокации разногласий в исламском мире заключается в том, что исламское общество будет пользоваться двумя привлекающим и отталкивающим свойствами, то есть, с одной стороны, укреплять внутренние отношения, а с другой анализировать все движения внешнего врага, мощно и бдительно, без малейшего страха или колебания противостоять всем врагам, которые пытаются посеять рознь в исламском обществе. Всевышний Аллах, описывая политику исламского государства и общества и образ действия посланника Аллаха и истинных мусульман, говорит: «Мухаммад – посланник Аллаха. Те, кто с ним, суровы к неверным и снисходительны к своим». Коран, сура Победа. Несомненно, повсюду, во всех случаях, где наблюдаются следы единства, необходимо почувствовать в том обществе милость Аллаха. И наоборот, когда в исламском обществе мы видим следы разногласий и вражды, следует искать сатанинские тайные руки, то есть тех, которые хорошо знают, что если мусульмане объединятся, никто не сможет реализовать в исламском мире зловещие планы. Поэтому они прилагают усилия к разложению исламского мира различными путями, считая это ключевой и эффективной своей стратегией. Посланник Аллаха, который больше всех ощущал угрозу раскола в исламском мире и хорошо видел руки сатаны в этом отношении, ясно разъясняет этот факт и говорит: «Когда от общества отделяется один из его членов, его захватывает сатана, как волк захватывает овцу, оставшуюся от стада». Бихар аль-Анвар, том 104, страница 73. В такой атмосфере демонстрируется ключевая роль привлекающего и отталкивающего характера в деяниях и позициях общества, о чем предупреждает Всевышний: «О вы, которые уверовали, не вступайте в дружбу с моим врагом и вашим врагом». Коран, сура Испытуемая. Для того, чтобы мусульмане серьезно относились к этому предупреждению, священный Коран говорит: «Если сойдутся ваши пути, они окажутся врагами вашими, будут вредить вам и своими десницами, и речами, желая, чтобы вы вновь стали неверными». Коран, сура Испытуемая.
Единство в исламском мире.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о книге «Аль-Гадир», которую написал Алламе Амини. Как известно, дискуссии на тему исламского единства имеют давнюю историю и насчитывают не менее 150 лет. В большинстве своем эти дискуссии представляли собой реакцию на давление со стороны колониалистов, а позднее и империалистов на исламский мир, а также войны, которые имели место между Западом и миром ислама. Однако разногласия между шиитами и суннитами и попытки устранить их уходят корнями без малого в 1500-летнюю историю. Принимая во внимание важную роль и значение книги «Аль-Гадир», в этой передаче мы постараемся, рассмотрев некоторые разногласия между двумя основными направлениями ислама, ознакомиться с усилиями шиитских улемов, особенно автора этой книги Алламы Амини, в трудах которого предпринята попытка изучить великое событие в истории ислама Гадир-Хум со ссылкой на суннитские источники, чтобы устранить эти разногласия. В наших предыдущих передачах мы сказали, что разногласия между шиитами и суннитами начались в первые годы ислама, когда встал вопрос о том, кто возглавит исламскую умму после кончины великодушного пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство. Однако после того, как семейство Омейядов захватило халифат, разногласия между этими двумя основными направлениями ислама усилились. Можно смело утверждать, что до того, как семейство Омейядов прибрало к рукам власть в исламском мире, разногласия между двумя главными исламскими школами, суннизмом и шиизмом, были незначительными. Но с приходом к власти Омейядов политика вражды в отношении семейства пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, в том числе непогрешимых членов имамов миром, стала проводиться открыто и с большей жестокостью. Это, в свою очередь, привело к тому, что разногласия стали более серьезными, порой даже надуманными, и в некоторых случаях привели к кровавому исходу. Семейство Омейядов в действительности основало движение открытого и кощунственного выражения своей неприязни в отношении членов семьи пророка, особенно его непогрешимых членов – имамов. Во времена аббасидов, несмотря на то, что они приписывали себя к семейству пророка и имамов, они усилили свое давление на шиитов. Аббасиды пришли к власти, прикрываясь девизами и лозунгами в поддержку непогрешимого семейства пророка ислама и заявляя о том, что разделяет идеологию шиизма. Однако, придя к власти, они стали выступать против шиизма и развернули охоту на шиитов. Это, в свою очередь, стало увеличивать разногласия среди последователей суннизма и шиизма, и это разногласие распространилось от Куфы и Басры до самых крайних уголков исламского мира. Семейство аббасидов, сменившее власть в халифате, финансировало противников и врагов непогрешимых членов семьи пророка и их последователей, оказывая тем самым давление на них и совершая гонения. Шиитские улемы старались ответить на эти гонения подобающим правоверному образом, и как и суннитские улемы, выступавшие за единство ислама, призывали в первую очередь придерживаться столпов этой великой божественной религии. Шиитские улемы, в частности, разрешали совершать коллективный намаз за имамом-суннитом, призывали навещать больных из числа братьев-суннитов и усердствовать совместно для устранения разногласий. Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на все то насилие, которому подверглись шииты, они всегда выступали за единство исламской и за единение всех правоверных. Шиитские улемы и мыслители во все времена выступали за то, чтобы посредством совместных усилий с братьями-суннитами из числа ученых и улемов решить некоторые спорные вопросы и установить единство между двумя главными идеологиями в исламе. Например, когда в 4-5 столетиях по хиджре некоторые суннитские улемы из числа шафиитов и ханафитов постарались восполнить прежнюю вражду и написали книги об имаме Хусейне, мир ему. В 6 столетии по хиджре в городе Рей в Иране некоторые шиитские улемы и мыслители, такие как Абдуль-Джалиль Казвини Рази, приложили серьезные усилия, чтобы смягчить резкий тон шиитов в отношении суннитов. Абдуль-Джалил Казвини Рази является одним из ярких шиитских улемов, который жил в Рее, служившем центром шиизма в 6 столетии по хиджре. Он является одним из первых улемов, который серьезно и теоретически стал развивать дискуссии на тему объединения шиитов и суннитов в целях единения исламской уммы. В плане идеологии и мышления Абдуль-Джалил Казвини Рази следует назвать одним из основных шиитских теоретиков, деятельность которого была сконцентрирована на необходимости единения всех исламских мазхабов и претворения в жизнь исламского единства, особенно в средние столетия истории Ирана. В свою очередь следует подчеркнуть, что идею исламского единства развил не только Абдуль-Джалил Казвини Рази, но и многие другие ученые. Заслуживающим внимания моментом в этом вопросе является то, что распространившийся в VI по VIII века по хиджре суфизм значительно способствовал единству между шиитами и суннитами. Последователи суфизма, будучи непридирчивыми к вопросам мазхаба, создали благоприятную почву для сближения последователей двух главных религиозно-правовых школ в исламе, что позволило шиитским улемам и мыслителям, которые до этого подвергались суровым гонениям, спокойно заняться научной деятельностью. В VII столетии, когда исламский мир был завоеван монголами, великий шиитский улем и богослов шейх Насиреддин Туси смог приблизиться к правительству и во время строительства своей обсерватории в Мараге, северо-запад Ирана, более известную как Марагинская обсерватория, смог собрать вокруг себя суннитских и шиитских ученых и позволил им распространять свои идеи, не нарушая и не попирая права ни одного из них. Другой великий ученый-богослов Аллама Хилли является учеником Хаджи Насреддина Туси, чьи труды в совершенствовании шиитского фикха являются весьма ценными. Он является одним из тех, кто приложил огромные усилия в области сближения идей и воззрений шиизма и суннизма. Несмотря на все усилия, предпринятые шиитскими улемами, богословами и учеными для единения исламской уммы, некоторые, в сердцах которых недуг, злоупотребили работами великих шиитских ученых и богословов, написанных в целях логической и аргументированной защиты шиизма. Не стал исключением в этом свете и великий шиитский богослов Аллама Амини. Его ценнейший труд «Враги исламского единства» используют для совращения мусульман с пути единения исламской уммы и ее единства. «Аль-Гадир» – это книга, написанная Аллама Амини для доказательства права его светлости имама Али на преемничество халифата после кончины великодушного пророка ислама его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Книга написана на арабском языке, и по признанию многих ученых и богословов она считается самым авторитетным трудом для доказательства правдивости шиизма. Автор книги ссылается на слова 110 асхабов, верных сподвижников и соратников пророка ислама, 84 табиинов, последователей ислама, которые не видели пророка, но видели асхабов, которые пересказали хадис, известный как хадис Гатирхум, и перечислил 360 пересказчиков этого хадиса в период со 2 по 4 века по хиджре. В конце своего ценного труда Аллама Амини собрал стихи известных поэтов, воспетые в честь события Гадирхом. Для составления книги «Аль-Гадир» автор объездил многие страны, в том числе был в Ираке, Индии, Пакистане, Марокко, Египте и других странах. В третьем томе этой книги, например, в ответ на клевету Рашида Рида, который утверждал, что шииты якобы радуются любому поражению мусульман и даже отпраздновали победу русских над Ираном, автор пишет: Такую ложь распространяет Мухаммад Рашид Рида и ему подобные. Шииты Ирака и Ирана, в адрес которых направлена эта клевета, а также востоковеды и путешественники других стран, представители исламских государств и прочие, которые посещают Иран и Ирак и посещали раньше, ничего подобного не слышали. Шииты уважают человеческие жизни, кровь, имущество, авторитет всех мусульман, как суннитов, так и шиитов, без исключения. Шииты разделяют любую боль, беду и страдания в любой точке исламского мира, независимо от мазхаба. Шииты никогда не ограничивают исламское братство, о котором говорится в Коране и Сунне Пророка, шиитским миром, и в этом вопросе не делает различий между шиитами и суннитами. В конце третьего тома книги «Аль-Гадир» Аллама Амини после критики ряда книг, написанных давно и его современниками, пишет: «Цель моей критики в адрес этих книг заключается в том, чтобы предупредить исламскую умму и пробудить ее, чтобы они знали, что эти книги представляют самую большую опасность исламскому миру, потому что они уничтожают основы исламского единства, разрывают ряды мусульман». В предисловии к третьему тому книги «Аль-Гадир» под заголовком «Благородное воззрение», написанном в ответ на благодарность, полученную из Египта за написание этой книги, Аллама Амини недвусмысленно озвучил свое мнение о единстве в исламе. «Мнение о мазхабах является свободным и ни в коем случае не разрывает исламского братства, о котором говорится в Коране. Ведь верующие – братья, потому устанавливайте мир между братьями, бойтесь Аллаха, быть может, вас помилуют». Даже если научная полемика достигнет своей кульминации. Так поступали предшественники, в первую очередь асхабы пророка и табиины. Поэтому авторы книг в разных точках исламского мира, несмотря на все разногласия в вопросах основополагающих и второстепенных принципов ислама, имеют один общий фактор – вера в Аллаха и пророка. В теле всех мусульман находится единый дух и одна любовь, и это не что иное, как дух ислама и слово «Ихлас». В предисловии к восьмому тому книги «Аль-Гадир» Аллама Амини напрямую открывает дискуссию о роли этой книги в исламском единстве и резко отрицает заявление тех, которые утверждают, что эта книга якобы стала причиной раскола мусульман, и доказывает, что напротив, его книга устранила многие недоразумения и способствует сближению и единению правоверных.
Аллахумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Познакомимся с исламом. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». Сегодня мы рассмотрим с вами еще одну тему, входящую в категорию второстепенных принципов религии. Ученые перечисляют ряд причин, по которым ислам интенсивно распространяется в современном обществе. Одной из них является простота основных и второстепенных принципов исламского учения и легкость их исполнения. Пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, говорит: «Я избран для того, чтобы вести человека простым и легким путем, поэтому ислам направляет человека по жизни к созидающему и благотворному учению, гармонирующему с природными интеллектуальными нормами и в то же время являющийся простым и ясным». Священный Коран напоминает об этом в своем призыве: «Мы обязываем каждого по мере его возможности. В этой связи мы отметили, что человек обязывается исполнять второстепенные принципы религии в меру своих сил. Поэтому совершение некоторых из них, например, пост и джихад, не обязательно для больных и немощных людей. В некоторых случаях, когда совершение этих обязанностей сопровождается большим старанием, Коран, указывая на глубину его внутреннего влияния, говорит: «Господь не хочет утруждать вас, Он хочет так очистить вас, быть может, станете благодарить Его». Дорогие радиослушатели, в нашей сегодняшней передаче мы начнем знакомство с закятом, как с одним из второстепенных принципов религии. Бедность – это явление с разными индивидуальными и общественными измерениями, представляющее собой серьезную угрозу для человека, а также безопасности и здоровья человеческого общества. Естественно, что каждое общество и власть всеми возможными путями стараются бороться с этой общественной проблемой. Ислам рассматривает бедность как социальную проблему, отвращающую человека от религии, подвергающую опасности человеческую личность и его здоровье. При наличии бедности цели религии, связанные с развитием, совершенствованием и счастьем человека, не воплощаются в реальность. Поэтому ислам в экономическом аспекте преследует цель искоренить бедность и сократить разрыв между бедными и богатыми слоями общества, предлагает пути устранения этой проблемы. Поощрение к созидательному труду и призыв к обширной занятости являются важнейшими методами устранения бедности, о которых мы говорили при рассмотрении вопроса о хомсе. Также в исламском учении запрещены несправедливые и вредоносные сделки, кража, обман во время сделок, спекуляции и все другие случаи, рассматривающие здоровые экономические отношения в обществе. В исламе рекомендуется добровольно выплачивать обездоленным и неимущим беспроцентную суду из важнейших путей устранения бедности, чтобы среди правоверных установились братские отношения. Закят в исламе является одним из видов налогов и основывается на том простом исламском убеждении, что настоящими владельцами является только несравненный Бог. И несмотря на то, что людям принадлежит их имущество, они должны использовать его не только для своей пользы, но и для окружающих. Закят, с точки зрения его важности, входит наряду с намазом в число дел, которые в аятах Корана настоятельно рекомендуется выполнять. Всякий раз, когда в божественных аятах обращается внимание на необходимость выполнения намаза, рекомендуется также выплачивать закят. В священном Коране слово «закят» упоминается 32 раза, 26 из которых приводятся вместе со словом «намаз». Подобно тому, как намаз является проявлением особого внимания к Всевышнему, точно так же закят является отдачей имущества ради его довольства. Почтенный пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, говорит: «Если люди будут давать закят, на земле не останется бедности». Слово «закят» в словаре объясняется как развитие, увеличение, добро и чистота. Согласно этим замечаниям и божественным аятам, закят, как и намаз, является фактором укрепления и очищения души и обретения спасения. В то же время он способствует очищению имущества от нечисти, а также его росту и приумножению. В 227-м аяте суры «Коровы» указывается на то, что тем, которые совершали намаз и раздавали закят, уготована награда у Создателя, что им нечего страшиться, и они не будут опечалены. Коран в 11-м аяте суры «Покаяние» называет тех, которые вносят закят, братьями по вере. А в 71-м аяте этой же суры также напоминает, что внесение закята устанавливает между мусульманами равенство и братство и изливает на них милость Господню. Закят в силу своей постоянной неизменной сути позволяет управляющими делами общества осуществлять долгосрочные планы по устранению бедности. Закят в Коране предназначен для бедных и нуждающихся. Освобождение рабов, уплаты долга должников, совершение дел, идущих на пользу исламу. Конечно, в деле раздачи закята предпочтение отдается нуждающимся того района, откуда собирается каждый отдельный закят. Такой принцип способствует рождению теплых чувств во взаимоотношениях между представителями разных слоев общества, проживающих в одном районе. Первый опыт в истории ислама доказал, что если закят правильно собирается и раздается действительно нуждающимся, он влечет за собой понижение процента бедности в обществе. Предводители ислама уделяли вопросу закята особое внимание. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, к примеру, однажды, совершая намаз, протянул свою руку во время поясного поклона проходившему мимо нищему, который просил оказать ему помощь, чтобы тот снял с руки его светлости кольцо и устранил свою нужду при помощи него. Его светлость Али, да будет мир с ним, в своей книге Нахдж аль-Балага говорит: «Знайте, что закят, как и намаз, служит приближению мусульман к Богу. Поэтому тот, кто добровольно внесет закят, будет считаться искуплением его грехов и будет для него защитой от огня. Следовательно, человек не должен надеяться на выплаченное им в качестве закята и считать его для себя трудностью». Но что же распространяется закят? В священном Коране не упоминаются вещи, облагаемые закятом, однако, согласно традиции пророка и повествованиям почтенных домочадцев его светлости, закят распространяется на такие товары, как хлебные злаки, драгоценности, а также некоторых видов животных, например, коров и овец и верблюдов. Если кто-то будет обладать таким имуществом, и его количество превзойдет установленный предел, он должен выплатить часть ее в качестве закята согласно определенным условиям. Дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами до новых встреч. Мы надеемся на то, что мусульмане все больше будут придерживаться этой божественной традиции, выводя из своей среды слабость и лишение. Очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом» вы услышите на следующей неделе. Да хранит вас Аллах!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.